Доброе утро.
Мы говорили о заповеди, запрещающей есть или пить какие бы то ни было подношения, которые язычники поднесли своим идолам. Надеюсь, что кто-то из вас что-то помнит из того, что мы говорили. Заодно тут мы говорили про вино идолопоклонников и заодно про вино, которое просто за ним не следили. И вот он тут добавляет еще, это удивительное, на самом деле, пространное для Хинуха. Здесь запись в этой заповеди. То есть он, очевидно, заодно решил уже научить нас каким-то еще вещам, связанным с этой темой. Итак, что же у нас тут есть? Он говорит, смотри, что тебе еще следует знать. В общем-то, насчет таровы, да, насчет такой темы, как смешение. Это вообще отдельная большая тема и очень важная, которую, как наш раввин говорит, этой женщины, которые освобождены от изучения Торы, они, тем не менее, не освобождены от того, чтобы ее выполнять. А для того, чтобы выполнять, как мы знаем, нужно знать. Поэтому, хотя женщины не обязаны учить Тору так, как мужчины, в смысле вот сидеть и изучать ее, даже если все уже знают, ну и хотел бы видеть мужчину, который же все знает. Но, предположим, даже тот, кто все знает, он все равно должен сидеть заниматься Торой. А женщины не обязаны, действительно, но женщины обязаны, например, знать законы субботы, законы праздников, законы, там, связанные с повседневной жизнью. В частности, законы, конечно, кашрута. Потому что то, что она делает на кухне, она, безусловно, должна знать, что можно, что нельзя. И, конечно, во многих случаях можно там отложить и спросить раввина, но, во-первых, нужно знать, когда спрашивать. Ну, знать, что нельзя смешивать мясное с молочным, знать, как отделять посуду, и знать, что делать в случае, когда что-то перемешалось, но не побежишь каждый раз спрашивать. На самом деле, это не такая простая тема. Так вот, он говорит, в общем-то, таровет, когда у нас примешано к запрещенной, к разрешенной пище, у нас примешалось что-то от запрещенного, мы знаем, что это проблема. Но проблема когда, говорит Хинух, когда можно ощутить на вкус вот этот запрет. Ну, скажем, я не знаю, да, у меня там маковый пирог, да, в него упало немножко, вдруг кто-то занес мне свою какую-то яблочную каким-то образом не кошер, но, предположим, да, там кто-то принес, где не отделяли масрот, и эти яблоки нельзя употреблять, да, какие-то принесли. И какую-то пирожка чуть-чуть упала, это яблочное мне в этот маковый пирог. Вопрос, ощутится ли это на вкус? Если это неощутимо на вкус, то, в принципе, считается, как будто бы ничего не произошло. То есть оно, есть такое понятие битуль, оно аннулируется, оно как бы не считается присутствующим здесь, если его невозможно обнаружить на вкус. Это проблема только как это установить. Ведь нельзя же попробовать, чтобы знать, я ощущаю вкус запрещенного или нет, потому что если окажется, что я его ощущаю, так мне и пробовать было нельзя. А как быть? Ну, есть там какие-то способы. В свое время писали мудрецы про это, дать и попробовать кому-то, кому разрешено это есть, и при этом кому я доверяю. Это не так просто найти такого человека. Потому что если это просто какой-то идолопоклонник, я ему не поверю в том, что он скажет. Он может что-нибудь сказать, просто желая меня там подставить этим. А человек, которому я доверяю, как правило, это из моего окружения, это евреи, которым нельзя это есть. Мудрецы наши установили для обычных случаев 1/60. Считается, что то, что попало по количеству меньше 1/60 от общего блюда, от объема, оно не проявит свой вкус. Если, конечно, это не какие-то особо острые приправы и прочее, тогда всем известно, что вкус остается, и, конечно, нельзя будет есть эту пищу при любых условиях. Но так это примерно обычно считается до 1/60. Я не вхожу с вами в подробности законов, потому что это очень много чего есть тут говорить. Ну, такое, в общем, то, что Хинух здесь пишет. При этом это может быть, например, солидная какая-то часть блюда, то есть какая может быть, скажем, самостоятельной порции, например, какой-то видимый кусок мяса. Тогда будет неважно, даже если он попал в кастрюлю, где больше 60 таких же кусков. Тем не менее, поскольку это уже значимый сам по себе кусочек, он не аннулируется. И тогда тоже нельзя будет кушать все, что там есть. При этом, ну, есть разные, да, еще подробности, которые я не вхожу сейчас. Поэтому, говорит Хинух, если запретная деталь, которая попала туда, она незначительная, незаметная и не ощущается на вкус, ему уверены, что это так, тогда, в общем-то, еда не испортилась. Но если добавляют вино, если добавляют вино, которое не было под наблюдением постоянно за тем, что только соблюдающие Тору евреи занимались производством его с самого начала. Если не было такого наблюдения, значит, это вино уже не является для нас приемлемым, и любое добавление в любого количества в пищу, в общем-то, эту пищу портит. Теперь, что еще, какие продукты питания еще есть для запрещенное есть. Тут он говорит про то, что урожай, который прямо с места смешения посевом, то есть прямо как бы килоэкером, то, что называется, когда посеяли вместе семечки винограда и пшеницы, да, по мнению некоторых комментаторов, то же самое с хамцом в Песах идет. Если есть смесь какая-то с этими вещами, то мы не можем получать никакую ни пользу, ни удовольствие, ничего от этой смеси, только если он не превосходит даже в 200 раз. То есть тут еще сильнее получается этот запрет. Также и трума, про нее написано в Мишне, что она запрещает то, с чем она перемешалась, если это с соотношением меньше, чем 1 к 100. Если это меньше, или, как сказать, больше, то есть больше 100 к 1, тогда она может быть приемлемой. Теперь мы видели уже, что есть спор, можно ли теперь как-то вообще это исправить для нас, в смысле хотя бы спасти деньги, которые заключены в этом, скажем, продать всю эту смесь тем, кому это разрешается, любым соседям из других народов, и вычистить из этого деньги, которые соответствуют стоимости запретного элемента. Это, конечно, мы не можем получить от этого, если это идолопоклонское что-то, вино и так далее. Мы не можем получать от этого выгоду. И, конечно, эти деньги нужно выбросить. По некоторым мнениям, вот Рабан Шимон Гамлиэль разрешает такую вещь сделать. Но если это было что-то, это когда мы говорим про вино, которое непонятно какое, да, там мы опасаемся, но это можно исправить вот так. Если вино однозначно было связано с идолопоклонством, тогда никакого способа исправить этого нет. Он говорит, все это подробно разбирается в Талмуде. Он тоже понимает, что невозможно в рамках одной своей статьи по поводу этой заповеди разобрать все законные смешения разрешенного, запрещенным. Это толстые книги на это написано. Это в Талмуде очень много и подробно разбирается. Он говорит, ты хорошо поступишь, если тщательно, да, изучишь, усвоишь, во-первых, то, что сказали мы выше, а потом при изучении Талмуда тебе придется сталкиваться с этой темой, и то, что он тут вкратце нам описал, уже пригодится нам как основа, от которой отталкиваться. Поэтому, говорит, я изменил своему обычаю писать коротко. Здесь я, говорит, написал более подробно, чтобы у вас осталось что-то в голове. Так что мы с вами тут тоже, видимо, важные знания приобрели, надеюсь. Теперь вот что интересно, мудрецы так широко распространили свои запреты, связанные с идолопоклонством, чтобы отдалить евреев как можно дальше от настоящего нарушения Торы. Они запретили даже что? Получать какую-то выгоду от платы, полагающуюся еврею, который работал с вином для возлияния. То есть не имеется в виду, на сегодняшний день я бы сказал это, я думаю, не имеется в виду еврей, который работал на винном заводе где-то в каких-то странах, где производится нееврейское вино. Потому что по-простому большинство этого вина, оно не используется, конечно, для каких обрядов, для каких возлияний, просто люди его пьют. Поэтому вино, конечно, не кошерное, но еврей, который работал на том заводе, я даже, то я боюсь вам сказать, можно это или нельзя делать, но точно зарплата его, судя по тому, что он пишет, не становится запрещенной. А вот если еврей работал где-нибудь, где именно культовые служители специально производят вино для того, чтобы его возливать, или они не производят, они его, может быть, фасуют для этого уже, они его покупают и как-то распределяют. Короче, они его посвящают своим идолам, и еврей принимает в этом участие. Вот зарплату, которую за это он получил, он не может ее использовать. Бесполезно. Эти деньги он должен выбросить. Он не может никак это использовать. Мало того, если еврея наняли, чтобы он разбил бочки с таким вином, не знаю, что это такое, наняли его, может, какие-то конкуренты, это вообще странно. Я не хочу сейчас входить вообще в подробности в эти, которые он не входит тоже. Но, предположим, евреи наняли по какой-то причине, чтобы разбить бочки с этим вином. Тоже вопрос, может ли он воспользоваться платой за свой труд, потому что он заинтересован здесь, опять же, в получении зарплаты. Ему нужно, чтобы такое вино существовало. И, соответственно, возможно, эта зарплата тоже будет запрещена. То есть мудрецы настолько старались, чтобы мы не приближались даже вообще мысленно ни к какой области, связанной с поклонением идолов, и никакого благожелательного отношения, чтобы у нас ни в какой форме, и ни в какой момент, и никакой области этого не возникло. Вот. В конце концов, мудрецы сказали, что бочки с таким вином разбивать можно, потому что, в конце концов, в мире остается меньше вина, на котором прямо, ну, что называется, печать или служение, раз его предназначили для возлияния. Но по этому обсуждению нам показывает Хинух, во всяком случае, что это была непростая тема, что очень тщательно мудрецы следили, чтобы евреи не приближались даже к идолопоклонству. Теперь еще есть много законов, которые касаются того, какую выгоду, как, почему и что, в каких обстоятельствах нельзя получать от этого вина. Что становится запрещенным только для питья в некоторых случаях, а выгоду, да, можно получать. Вопрос, каких, что за язычник настоящий или просто какой-то посторонний человек был там рядом с этим вином, трогал его, не трогал. Есть много-много деталей, которые нужно изучать специально. Он говорит, рассматривается также о том, коснулся иноверец еврейского вина намеренно или ненамеренно, или он коснулся его прямо или с помощью чего-то, или он коснулся, потому что его толкнули, он случайно прикоснулся. В общем, много, может быть, деталей. Теперь, какие нужно принять меры предосторожности, чтобы мы могли быть уверены, что вино, даже вот которое мы знаем, что за ним следили и произвели кошерным способом, чтобы оно таким и осталось, где-то оно хранится. Да, простой вопрос, да, бутылки в магазине. Понятно, что какие-то грузчики перемещают их с места на место, и абсолютно они не соблюдают субботу, а тем более они могут быть даже и не евреями вовсе. И тогда получается, что вино, которое они потрогали, нам уже будет запрещено. Но для этого существуют пробки, для этого существуют печати какие-то, для этого существует закрытие, так чтобы мы были уверены, что он к вину не прикасался. Здесь он говорит, как хранить вино, если, скажем, раньше люди жили, но вперемешку, у евреев есть какие-то свои бочки, и, скажем, у его соседа тоже есть бочки с вином, это у людей, у многих хранилось вино, это была ходовая вещь, пили его дома все время. А погреб, скажем, у них один общий, и они поставят там рядом свои бочки с вином. Еврей должен опасаться, что его сосед будет приходить и иногда может подвинуть его кувшин, например, чтобы добраться до своих. Я уже не говорю про перепутать или что-то. Но это можно заранее позаботиться, чтобы не перепутали. Но как быть, если он случайно может дотронуться? Для этого тоже нужно изучать подробности правил, как все это делать. Отдельная тема – это сосуды, в которых прежде хранилось вино, принадлежащее язычникам. Например, как можно исправить эти сосуды? В некоторых случаях это может быть тяжелее, чем просто, когда что-то некошерное притронулось туда. И мы знаем, что есть сосуды, которые легко кашируются, есть сосуды, которые нужно смывать там горячей водой, есть сосуды, которые кашировать нельзя никак. Значит, их придется разбить. Также есть еще целая тема, как быть с посудой, которую, скажем, использовали другие народы для приготовления еды, для хранения еды. Если к нам попала эта посуда, что можно исправить, что нельзя исправить, тоже надо это знать. Ну, потому что она же, конечно, там какая-то некошерная пища была, и мы должны эту посуду очистить, прежде чем пользоваться самим. Еще одна деталь, которую он здесь почему-то решил вставить, заодно нам говорит закон, чтобы мы держались дальше от тех вещей, которые внушают отвращение человеку. То есть даже, скажем, есть сосуд, в котором никогда никакой некошерной пищи не было, но он, простите, использовался как ночной горшок. Теоретически можно, как мы знаем, особенно в современном мире, если есть средства отмывания и сосуд этот не чисто железный, скажем, покрыт какой-нибудь там эмалью, тем более стеклом и так далее. Теоретически это можно отмыть так, что не останется, ну, буквально никакого ни вида, ни запаха, вообще ничего. И тем не менее, мы понимаем, что это противно человеку, одна мысль о том, что здесь когда-то что-то было такое. И поэтому мудрецы сказали нам, чтобы мы не ели и не пили из таких сосудов. Или сосуд, в котором собирали кровь, например, когда, ну, раньше особенно было принято, когда пускали человеку кровь, собирали в какой-нибудь тазик. Сегодня, скажем, кровь просто так не разбрасывается, едят, собирают в банки крови. Ну, теоретически могли куда-то переливать в какую-то мензурку, так потом, чтобы этой мензурки тоже мы не пили. И прочие вещи, которые вызывают прям отвращение, мудрецы нам говорят, чтобы мы потом из таких сосудов не пили. Все это рассматривается в трактатах Авадазара и в трактате Хулин. Пожалуйста, можно изучать. Теперь, что он говорит? Заповедь это, конечно, распространяется и на мужчин, и на женщин, работает всюду, и во все времена. Понятно, что идолопоклонские приношения нельзя кушать, и нельзя пить, и так далее. Сегодня, конечно, мало где можно встретить, но я понимаю, что на Дальнем Востоке все еще можно встретить. Буквально прямо люди приносят каким-то идолам свои пожертвования, не знаю, потом какие-то ушлые люди собирают это и съедают сами, но если нам это попалось, мы, конечно, не можем ни в коем случае это есть. Тот, кто нарушил этот запрет намеренно и съел даже небольшой кусочек такой пищи и так далее, он подлежит наказанию даже физическому. Это запрет Торы, и это ничуть не лучше, чем съесть запрещенное мясо. Теперь здесь нарушается запрет даже меньше, чем когда если человек съел кизайт с маслиной или выпил кокровеит, обычно запрещенная пища или питье, оно вот такими, помню, размерами определяется, где уже нарушен запрет Торы, когда съели кизайт, тоже небольшое довольно. Это размером с маслину. Но здесь даже меньше, поскольку это связано с идолопоклонством, даже меньшего размера, если человек съел или выпил, уже он нарушил заповедь, потому что сказано, что лыд баг бьодхо херем, да, то есть не должно, из того, что подлежит уничтожению, ничего не должно прилипнуть к твоей руке и намек на то, что нет размера этого, который сказали бы, ну, меньше этого, это уже не считается. Нет такого. То есть совсем сказано, ничего не должно прилипнуть к твоей руке, ума. Поэтому, раз сказано ничего, значит, даже минимальный размер тоже будет, это, тоже будет уже нарушение запрета. И Рамбан, которые спорят о некоторых заповедях, и именно вот из этой серии есть те заповеди, которые Рамбан и Рамбам считают по-разному. Один считает, что вот эти две заповеди – это одна, а другой считает, что наоборот, вот эти две – это одна, а вот эти – это две разные. Но здесь они единодушно включают эту заповедь, этот запрет в число запретов Торы. Они, однако, спорят о том, каков источник этой заповеди. Рамбам говорит, что это происходит из главы Азину, где написано, что пили вино чуждых возлияний. А источник запрета на остальные подношения, он вот в словах, что не прилипнет к твоей руке ничего из этого, того, что должно быть уничтожено, что называется херем Торы. И также написано, что лотави туэвал бесеха, не приноси ничего мерзкого в свой дом, ты должен это отталкивать от себя, ты должен гнушаться этим, потому что это должно быть истреблено. И поэтому все остальное выходит из этого. Рамбан же полагал, что вино для языческих возлияний и любое, в принципе, приношение идолам – это две части одного и того же запрета, который высказан в Торе вот так вот: «Остерегайся заключать союз с идолопоклонниками». И говорит, интересно здесь Хинух, я пошел вслед за Рамбаном в объяснение этой заповеди, хотя обычно я иду вслед за Рамбамом. Но здесь почему-то Хинух предпочел объяснять нам с вами эту заповедь, то, что мы с вами сейчас учили, так, как учит это Рамбан, Нахманид, да, а не Маймонид, которому он обычно следует. Почему он так сделал? Он пишет, потому что стих, который Рамбан считает источником запрета, он действительно, он сам видит, Хинух говорит, он идеально подходит для этого. То есть ему непонятно, что говорит Рамбан. Ему непонятно. Рамбан иногда говорит вещи, которые другими комментаторами с трудом воспринимаются. У него был очень оригинальный взгляд на некоторые вещи, на некоторые стихи, как из них выводить, что в Торе. И некоторые, поэтому его объяснения стоят особняком. Поэтому здесь Хинух пошел за Рамбаном. И он говорит, к тому же есть у нас предупреждение от нарушения запрета, как мудрецы говорят, когда в Торе написано «Ешамер» или «Пен» или «Аль», то есть «остерегайся», или «как бы ты, вот, чтобы ты не сделал такого-то, и просто не делай такого-то», это всегда идет речь про запрещающую заповедь. Поэтому именно из этого стиха нужно выводить эту заповедь. А то, что написано «пили вино для возлияний», это стих, который упрекает там народ Израиля, что вот они в свое время плохо там как-то себя вели, но он не пишет прямо о запрете. Заодно, говорит, я учел и то, что крупнейшие авторитеты, которые тоже подсчитывают, какие заповеди, сколько их и какие они должны быть, в частности, большая книга заповедей, то, что сегодня у нас называется СМАГ, Сефер Мицвот Агадоль, он тоже, и, видимо, не только СМАГ, но и другие, которых он изучил, они тоже в этом вопросе шли за Рамбаном, поэтому, соответственно, он предпочел пойти тоже за Рамбаном. Ну, я думаю, что мы сегодня с вами на этом остановимся. Мы закончили эту заповедь Божьей помощью. И теперь я думаю, что мы с вами в следующий раз начнем другую. Ну, если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Всего доброго. Всем всего хорошего. До свидания, Гуд Шаббас. Спасибо, что были с нами.